Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наш еженедельный журнал, программа, в которой в студии собираются четыре человека, ведущие «Радио «Вера» и завсегдатые журнала, гости этой программы, и мы обсуждаем темы, которые лежат на сердце, темы, которые звучат на планерках «Радио «Вера» и которые нам кажутся достойным того, чтобы вынести их на публичное обсуждение. Слушаем про проекты и интересные дела наших друзей, коллег и партнеров. И сегодня, как всегда, в студии ведущая «Радио «Вера» Кира Лаврентьева, моя дорогая коллега. Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие.
Я Константин Мацан, и завсегдатые журнал, этого слова не побоюсь. Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия журнала ФОМА». Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио «Вера». Привет.
Добрый вечер.
По традиции я передам первое слово, Арсений, тебе и той теме, с которой ты сегодня в журнал пришел.
Вот спасибо тебе большое. В прошлый раз тебя не было в журнале, в прошлую
пятницу. И такой
традиции
не было.
Да,
и было
традиция, хорошо. Традиция была нарушена. Я закрывал журнал, но возвращаюсь в начало.
Потому что традиция – это то, что можно нарушить.
Да.
А нет традиции, и нарушение было бы невозможно.
А я вот, опять же, возвращаясь к традициям, принес письма. Письма я принес и хочу прочитать одно из них, такое небольшое, от нашего слушателя Дениса. Опять же, поблагодарю снова всех, кто нам пишет, дорогие наши слушатели, нам это очень важно, приятно, и благодарности, и какую-то критику мы всегда с благодарностью принимаем, потому что для нас это важно как то, так и другое. У меня сегодня такая тема, связанная с Востоком. Неожиданно она у меня появилась. Началось вот с этого письма, которое прислал слушатель, и дальше я перейду уже к самой теме, тоже которая пришла к нам от Свято-Тихоновского университета. Пишет нам Денис. Какое название, так, из советского телевидения. Пишет нам Денис.
Да-да.
Просто человеческое спасибо вам за ваши передачи. Был в командировке за рубежом, скучал по радио «Вера». Мог бы слушать через интернет, но привык по радио. Встретился с интересным и благожелательным отношением к себе, в скобках с крестиком на шее, в Южном Иране. Было много разговоров о вере, религиозности и культуре. Иранцы – прекрасный народ. Я не впервые в Иране, второй раз. И снова рад быть там. Денис. Вот, собственно, и все письмо. Казалось бы, почему человек решил нам написать про то, что он съездил в Иран? Ну, вот потому что ему там скучалось по радио «Вера». И для нас, в общем, наверное, привычно так сейчас воспринимать Восток как что-то чуждое христианству. Такое даже скорее то, что вступает в борьбу с христианством, сколько мы слышим о гонениях на христиан на Ближнем Востоке, страшных каких-то цифр погибших. Но при этом, если вспомнить христианскую историю, в общем, с Востока христианство и распространялось. В восточные церкви, в восточные святые отцы, которые развивали и, в общем, рождали богословие наше. Вот, и дальше я уже перехожу к теме. Мне написали из Свято-Тихоновского университета, мы с ними дружим и делаем совместно много передач. Я его, собственно, в свое время окончил. У них в Лиховом переулке, в главном здании Свято-Тихоновского университета, с 6 по 13 ноября пройдет третий фестиваль «Неделя Востока» от Ниневии до Бейрута. Вот кто, кому будет интересно, кто есть возможность оказаться в Москве или будет в Москве в эти дни, посмотрите прямо в поисковике, если набрать фестиваль «Неделя Востока», он первым же и выдает. Очень много мероприятий, посвященных христианскому Востоку, какие-то мастер-классы, лекции, на все это можно зарегистрироваться, попасть. Я посмотрел и фотографии с прошлых фестивалей, и там концерты будут с соответствующей тематикой. В общем, мне показалось, что это очень интересно. И вот как раз я хотел с вами поговорить о том, насколько мы сейчас можем прикасаться вот к той культуре, которая кажется от нас достаточно далекой, и насколько это может быть для нас полезно. Вот мы говорим о том, что Ветхий Завет, он сменился Новым Заветом, и к Ветхому Завету подходить к его чтению, ну, достаточно сложно, если ты еще не подготовлен, если ты можешь там что-то не понимать, тебя может это смутить. Вот святость раннего христианского Востока, святые отцы. Мы делаем с Кирой цикл программ «Почитаем святых отцов», и там периодически читаем выдержки из святых отцов, тоже восточных, но чаще тех, кто жил ближе к нам по времени, и русских, потому что кажется, что они понятнее. Вот я, Кир, может быть, к тебе в первую очередь обращу свой вопрос. Какие у тебя ощущения, когда ты делаешь программы, основываясь на каких-то вот древних святых отцах? Насколько это интереснее, сложнее, доступнее, как тебе кажется?
Для меня стало большим открытием, что древние отцы воистину великие знатоки человеческой психологии. Я, конечно, не ожидала этого, потому что я думала, что о чем могут говорить отцы-пустынники? Об аскезе, о молитве, о посте, о подвиге, об удалении от мира, о том, что мир лежит во зле, а мы, в общем, должны как бы максимально от него удаляться. Да, это все есть, но все это пропитано огромной любовью, во-первых, благодатью Духа Святого и потрясающим знанием человеческой психологии. Какие-то вещи, которые, казалось бы, открыты нам вот только сейчас, мы это воспринимаем как ноу-хау, какой-нибудь психолог нам скажет о том, как устроен человек, и мы думаем, о, вот это да, ничего себе. А и оказывается, что все это уже знал Исаак Сирин, все это уже знал Василий Великий, который вообще, кстати говоря, глубоко мне в душу запал, потому что он из удивительной семьи, у него абсолютно все члены семьи святые. Его сестра, его брат, его друзья, ну, то есть его брат, он вошел вообще в перечень отцов каппадокийцев. И это, конечно,
да, Григорий Ниский.
Григорий Ниский, это заслуживает особенного внимания. То есть это какое благочестие и какая высота мысли.
А его друг Григорий Богослов.
А его друг Григорий Богослов. И при этом он пишет о простых совершенно временами, не всегда, о простых механизмах человеческой души, человеческой психики, о том, как устроен человек. Он прям дает конкретные рецепты, как, например, справляться с собственной завистью, с чужой, с собственным тщеславием, с чужим. И дает их очень просто, очень понятным языком. И тогда ты вспоминаешь, что чем больше знает человек, тем более просто и доступно он может это объяснить другому не знать. Знающему.
Ведь он учился в академии, насколько я помню.
Да, он вообще ученый, он просто невероятный, И самое интересное, что они все очень разные, они все личности. Иоанн Златоуст, например, он имел такой очень многогранный характер, и о его характере мы тоже знаем. А у них у всех были какие-то свои точки зрения, свое богословское мнение. Это такие личности, и они не закрыты от нас. То есть мы не такого, что мы открываем, например, творение Василия Великого и думаем, боже, да как пробраться сквозь них? Я никогда это не освою, никогда это не пойму. Нет, как раз очень доступно. И для меня это стало большим удивлением. А по поводу Востока, прости, еще прокомментирую. Скоро у нас выйдет программа с нашими коллегами из Татарстана, и вот они как раз и расскажут, как они интересно взаимодействуют с представителями мусульманского мира. И скажу спойлер, что, значит, батюшка, которая рассказывала об этом, говорит, что мы стоим, разговариваем с мулой из соседской мечети, которая соседствует с его храмом, где он служит. И люди, которые проезжают на машинах мимо, они нас фотографируют просто, как мы стоим, просто обсуждаем какие-то новости, взаимодействуем. И он говорит, что вот эта культура взаимодействия — это на самом деле высший пилотаж. И когда ты об этом говоришь сейчас, Арсений, об Иране, ты говоришь о выставке, которая открывается, это Тихоновский университет, я в первую очередь все-таки думаю о культуре, о коммуникации, о высшей степени коммуникации, которая не предполагает каких-то взаимных оскорблений, будь то прямых или каких-то косвенных, и нарушение, соответственно, чужой какой-то вот чужого пространства, в том числе религиозного.
Ну, здесь достаточно сложно, вот эта сложная тема, я ее специально вынес на такое обсуждение, потому что действительно, вот ты сказала, что Василий Великий, он учился в Академии Афинской. Оля, то есть да. Он такой, да, Оля, ну, вы подтвердили с Костей, такое имел образование, в общем, еще основанное на языческой культуре. И он в своих трудах цитировал часто тех мудрецов, к которым, в общем, он по своему образованию имел отношение.
Да, он даже написал отдельную работу к юношам о пользе чтения греческих книг. Да. Я имею в виду под греческими книгами античных языческих философов.
Вот, и здесь мы тоже часто дискутируем, насколько стоит нам уже углубленным в христианскую культуру обращаться к культуре вне христианской или там дохристианской. Есть ли в этом польза или это может нанести какой-то вред? Это вот наша такая внутриредакционная частая дискуссия, мы об этом размышляем. Конечно, важно знать вот культуру широко, чтобы вот как Денис пишет, приехав в тот же Иран или оказавшись там с людьми другой культуры, иметь возможность с ними дискутировать и общаться спокойно, с интересом, со взаимным уважением. Это одна сторона, это хорошо. Но с другой стороны, все-таки вот забывать о том, что христиан гонят в некоторых странах Востока, что есть страшная ситуация, как к этому относиться? Ну вот нам, как христианам, как к этому относиться? С упованием на Бога, что ну как-то Господь управит? Вот что должно в сердце возникать? Вот как это говорить об этом?
Ну, у нас были гости, которым я вот прям твой вопрос адресовала. Историки, священнослужители, и даже люди, которые служили за рубежом, и в том числе в восточных странах. Когда я спрашивала про Сирию, они просто говорили, что... Вы знаете, я ничего не могу сказать, потому что это такая боль, которая вообще, в принципе, не вмещается ни в какие комментарии. И вот, наверное, вот так бы я ответила на твой вопрос.
Это очень важная тема. При этом, мне кажется, про нее нужно просто точно говорить. Вот есть такое выражение «дьявол нами играет, когда мы не мыслим точно». Угу. Ведь гонит христиан не мусульмане. Христиан гонит определенные политические режимы, которые, конечно, связаны с исламской традицией исторически, но здесь важно четкие развлечения проводить. Вот я помню на все времена такой один пример, собственно, идущий от Владимира Романовича Легойда, еще из его лекций, часто выступлений, что есть вещи, собственно, религиозные, а есть вещи религиозно мотивированные. Вот может быть религиозно мотивированный терроризм, но он не есть выражение той религиозности, которой он мотивирован. Человек может из своей какой-то религиозной традиции делать неверные выводы и идти совершать акты агрессии. И вот эти вещи важно различать. Жутчайшая ситуация с гонениями на христиан на Ближнем Востоке. И, конечно, по факту христиан гонят в мусульманских странах. Но тут надо как-то быть аккуратным в выражениях и понимать, повторюсь, что гонения со стороны определенных политических групп, режимов и так далее, а не со стороны, ну, скажем так, в чистом виде взятой духовной традиции исламской.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущая «Радио Вера» Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, заместитель главного редактора «Радио Вера» Арсений Федоров и Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия» журнала «ФОМА». Мы вот на джингл ушли с такой трудной темы. Я при этом вовсе не хочу показаться таким, знаете, поверхностным гуманистом, который говорит, да давайте жить дружно, и всем дружить, и никакой разницы нет между религиями, и везде есть добрые и злые и так далее. Нет, это было большим упрощением проблемы, но просто важно четко понимать, вот, о чем мы говорим. А что касается вот этой яркой Кириной истории про мулу, беседующую со священником, мне кажется, тоже очень важная тема, потому что я вот, чем дальше живу, тем больше убеждаюсь, что в современном мире основной водораздел мировоззренческий пролегает не между разными религиями, а между религиозным и безрелигиозным мировоззрением как таковыми. Вернее, больший водораздел, вот большая пропасть отделяет человека религиозного от вовсе не религиозного, там, секулярного, атеистического, какого угодно, чем разница между, допустим, исламом, христианством, иудаизмом, может быть, даже буддизмом. То есть человек, для которого, в принципе, есть ценности духовные, вера в иной мир, в бессмертие души, в посмертную участь этой души в каком-то виде, какая-то посмертная участь души. Вот уже есть некое общее поле для разговора, хотя бы на этом самом базовом уровне, чем между верующим и человеком, который вовсе ничего, кроме материи, в мире не допускает. И отсюда выводы по поводу этики, по поводу поведения. Ну, то есть, вот один простой пример, он жесткий, но мы не будем его дальше рассуждать об этом, но просто, чтобы было понятно, о чем я говорю. Вот в споре об абортах люди двух мировоззрений рано или поздно придут к вопросу о том, когда человек человек, что такое душа. И если есть вера в некую религиозную инстанцию, с которой жизнь связана, это одна мотивация. Если такой веры нет, другая мотивация. Тут уже водораздел, через который не перешагнешь. Все, люди пришли к точкам своего зрения. И дальше двинуться вот в аргументации, в общем-то, уже некуда. И в этом смысле два религиозных человека, какую бы они ни исповедовали веру, в таком этическом вопросе, допустим, скорее найдут взаимопонимание и общую позицию.
Ну, наверное,
доклад закончен.
Да. Мне кажется, вот, Кость, меня почему-то из того, что ты говоришь, из твоего доклада, зацепило
фразу,
да, именно вот разговор про мотивацию. Чем мы мотивируемся в тех или иных поступках? И вот этот взгляд на другой мир, восточный, ну, для нас другой, непривычный, он как раз помогает, может быть, нам не сказать, какие они, да, а подумать о том, какие мы, подумать о своей мотивации. Ну, опять же, я вот еще раз напомню, что Свято-Тихоновский университет с 6 по 13 ноября проводит фестиваль «Неделя Востока», который можно найти информацию в интернете, там познакомиться с культурой христианского Востока. Вот. А мне вспоминается, сейчас у нас на этой неделе на радио сегодня заканчивается цикл Аллы Митрофановой, которая делала программы о гонениях на Русскую Православную Церковь в 20 веке. Было 4 программы, сегодня выходит 5-я. Первые 4 были посвящены гонениям в 20-е годы, в 30-е годы при Хрущеве и про Бутовский полигон. Вчера была программа. Сегодня будет еще одна, вот я проанонсирую, через час после нас, интересный разговор о Бутовском реквиеме, написанном монахиней. Вот, тоже достаточно интересно, я надеюсь, получится. И вот в одной из программ, когда мы говорили про хрущевские гонения, меня что зацепило? Наш гость говорил о том, что в хрущевские гонения, они не были такими, казалось бы, страшными. Столько не расстреливали людей, столько не гибло. Но для тех, кто в этих гонениях пострадал, они все равно были страшны. Просто изменилось ощущение мира. Люди уже перешли в какое-то другое состояние жизни. Для них была важна их работа, их квартира, их семья, там, больше, чем в начале века.
Интересно.
Да, и когда тебе говорили, что если ты там отречешься от Христа, скажешь, что ты не христианин, ты останешься там, где ты работал, там, где ты учился и так далее. Для, как сказал наш гость, вот мученикам начала века, если им сказать, откажитесь от работы, ну, подумаешь, ну, пойду на мель неоплачиваемый, пойду там что-то еще, что такого страшного. А в уже 50-е годы там, это все изменилось для человека. Не знаю как, вот это даже интересно, я тоже об этом задумался. И вот то, как мы относимся к потенциально возможным гонениям, вот я как христианин, как я готов отнестись к тому, что в какой-то момент меня спросят, ты христианин или нет? Выбери. Ты можешь сказать, что нет, и дальше жить спокойно, продолжая ходить в церковь. Но вот этот выбор, он всегда стоял перед человеком. И вот я знаю о том, что на Востоке у христиан принято делать татуировку на руке с крестом. Нам-то как-то проще.
Копты
да,
делают.
Так. Спрятал крестик под одеждой. В общем, а здесь у тебя вот это ты носишь планшетом в руке.
Насколько я знаю, это делалось именно с этой целью, чтобы в гонениях не дрогнуть. Ну, чтобы вот не было искушения как бы отказаться. Нет, ты уже нанес и все, уже не спрячешься.
Ну, я слышал другую версию, что это было для того, чтобы воинов определять на месте брани, а кого как, по какой традиции хоронить. Но, тем не менее...
Одно не исключает
другое. Одно не исключает другое, конечно. И сейчас, когда ты делаешь эту татуировку, ты там понимаешь, что это для тебя может каким-нибудь следствием. То есть это такой осознанный шаг. И это не просто украшение, а это то, что будет с твоим свидетельством. Вот я иногда думаю, вот в этом контексте я бы был готов себе такую татуировку нанести или нет. Не в том, что там татуировка грех, не грех, здесь же мы понимаем о другом речь. А вот именно настолько понимать, что ты вот сейчас готов, мы, слава богу, живем в России, в спокойной для Русской Православной Церкви, для православия времена, но как что может повернуться, да. И вот в этом смысле какая мотивация у нас, у наших поступков и у наших там, размышлений о том, какой я христианин.
Спасибо, Арсений.
Коль скоро речь идет о Востоке, тоже вот я хотела добавить. У нас в Академии недавно вышел такой худсовет, это наш... такие подкасты, где мы записываем их на кухне, максимально такой расслабленной обстановке, но туда приезжали очень интересные гости. Для меня это был такой прям особенный разговор. Приезжал из Петербурга Павел Тугаринов, он религиовед и ведущий сотрудник музея религии, который в Питере находится, и Сергей Дмитриев, такой тоже, пожалуй, очень известный китаист. Кость, по-моему, ты как раз тоже с ним что-то записывал, если
вышел,
я не ошибаюсь.
Да, в свое время у нас с ним в рамках цикла подкастов «Голосовое сообщение» как раз про Китай, да, с ним разговор.
В общем, это были потрясающие гости, и я слушала вот то, что они говорили. Мы проводили, как сказать, такие параллели между душой русской, и, например, у нас был разговор о Китае, и душой китайской, потому что в Китае очень стала популярна русская литература. Вот, собственно, это нас собрало. Вот, и вы знаете... Особенно, когда входишь в зону религиозной разницы, так скажем, я понимала, насколько я не понимаю, как мыслят эти люди. Потому что все, что мы знаем из того, что мы знаем, да, есть очень много сейчас популярных всяких восточных там практик и прочее, то, что прямо вот действительно в это вкладываются, популяризируют, на этом зарабатывают неплохо. Но это все такая выжимка для монетизации, не более. Это, опять же, выжимка под какое-то вот среднее сознание, что ли. А если углубляться там, в там, не знаю, в те же самые понятия там, каких-нибудь медитации, гармонии и прочее, это совершенно другое. То есть проблема в том, что мы не знаем какого-то базового минимума, касаемого вот как раз восточных традиций. Они очень разные, их очень много. Если брать Китай, там, например, вообще царствуют три религии, а не только буддизм, например, как мы привыкли думать и прочее. Поэтому, конечно, такие выставки, вот, про которые Арсений рассказал,
ну, да, это
очень-очень-очень значимо. И мне кажется, сейчас особенно, когда все покупаются там, на то, что углублюсь-ка я во что-нибудь расслабляющее, пойду там, на какую-нибудь практику, вот, это, мне кажется, особенно актуально.
Вот по поводу того, что мы сейчас заговорили про новомучеников, я прям тоже хотел пару слов сказать. У меня тут недавно случился очень интересный опыт. С замечательной пианисткой Анной Паклиной, прихожанкой нашего храма, храма во имя святого Александра Невского при МГИМО, мы задумали такой небольшой спектакль, не спектакль, концерт, дефис-лекция, где она исполняла, она и другие музыканты исполняли произведения Шостаковича, Рахманинова, Прокофьева, то есть композиторов, жизнь которых в Советском Союзе пришлась на эпоху гонений. А я параллельно чуть-чуть рассказывал, читал отрывки из произведений мыслителей-исповедников, которые тоже в это время жили в Советском Союзе, которые претерпели именно гонения за веру. Это был отец Павел Флоренский, Сергей Фудель, отец Михаил Шик, священномученик Сергей Мечев и Алексей Лосев. Все они так или иначе именно за веру по-разному это было интерпретировано властями, но именно за веру, пострадали. И, ну, это мероприятие уже прошло, поэтому я о нем говорю не как анонс, а как то, что, готовясь к нему, я читал много дневников и писем этих людей, и меня поразила одна вещь к вопросу вот об этом наследии новомучеников. Там, конечно, в их письмах, в их дневниках того времени есть много описаний тех жесточайших, если угодно, испытаний, которые они переживали. Но одновременно, когда они пишут своим близким, когда они пишут своим детям, они очень стремятся сказать много слов о любви и эту любовь передать. Вот как ни парадоксально, в годину трудную, когда все подпорки выбиваются из жизни, люди начинают хотеть держаться друг за друга и за любовь, и даже на расстоянии ссылки из тюрем пишут письма, просто благоухающие этой любовью. Много всего на эту тему можно прочитать, но буквально вот несколько фрагментиков коротких вам приведу в пример из того, что меня поразило, когда я готовился. Во-первых, священник Михаил Шик пишет своей супруге в 17-м году. Это самый конец Первой мировой войны, где он служил, развал армии, всеобщая разруха, предчувствие революции. И вот что он пишет жене, которая, с которой они друг друга нежно любили и всю жизнь почти были в непрекращающейся переписке, даже когда недолго расставались. «Влюбленность, как сияние солнечное, играет лучами, то вырвавшись, то спрятавшись среди плывущих облаков. А любовь, как солнышко, вечный источник жизни, не боится облаков и непогоды. Ровную силу в вечном своем беге дает оно произрастание всему восходящему на земле. Благоуханное цветение любви — редкий праздник, и не им будем мы жить, будничный труд любви. Ведь осуществленная любовь — это труд, работа Господня. Будничный труд любви дороже, значительнее, святее и даже не менее радостен и сладок». Это слова человека, который служит в армии и наблюдает ее распад. А вот отец Павел Флоренский в 22-м году, вот посреди всего происходящего мы понимаем, что происходит, пишет своим детям: «Давно хочется мне записать: почаще смотрите на звезды. Когда будет на душе плохо, смотрите на звезды или на лазурь днем. Когда грустно, когда вас обидят, когда что не будет удаваться, когда придет на вас душевная буря, выйдите на воздух и останьтесь наедине с небом. Тогда душа успокоится». Ну вот совет на все времена. Там, конечно, в этих письмах много слов и о молитве, о том, как только она спасает в эти дни, о том, как спасает просто от бедствий, иногда от голодной смерти, любовь и забота ближних. И очень так последовательно Флоренский к своим детям в письмах обращается, что не забывайте о важности молитвы, как она действует, как она работает. Именно в эти дни я понял, какие чудеса творит молитва Христу, Богородице, Святителю Николаю. Я убедился в том, что это вот не просто красивые слова. Действительно, молитва творит жизнь, творит чудеса. Но вот наравне с этим такие простые житейские советы, как будто чувствует сердце, что нужно другого в этот момент утешить. И вот сказать ему, когда все не так, когда ничего не получается, когда надежды нет, вот посмотри на небо и уверься, что Господь здесь. Мы вернемся к нашему журналу после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущая радио «Вера», моя дорогая коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, завсегдатая журнала Арсений Федоров, заместитель главного редактора радио «Вера», и Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия журнала ФОМА». Ну, Оля, ты в конце прошлой части уже слово взяла, чем нас всех очень порадовало. Вот и продолжай. Но у тебя есть своя тема, с которой ты сегодня в журнал пришла.
Нет, я бы с удовольствием продолжила говорить про Восток, потому что это очень интересно. И еще и мы не поговорили про сирийских мистиков, и там тоже очень откликнулись слова Киры про тонкое исследование души. Вообще, когда углубляешься в древность, то открываешь для себя огромный мир, что все известно.
Да, но здесь надо, кстати,
просто вот где-то
сделать такую пометку на полях. Сирийские мистики для нас это звучит как-то, ну, для непривычного уха, да, какие-то волшебники. А это так называются христианские праведники, монахи, которые
пустынники,
да, погружались в молитву, в богословие.
Ну вот Ефрем Сирин, чью молитву мы каждый и Великий пост многожды произносим. Исаак Сирин.
Но он не Исаак Сирин при этом.
Исаак Сирин другой. Другой Сирин. А почему Сирин? Потому что из Сирии.
Вот так вот. Но я, к сожалению, прерву эту ноту восточную и пойду к своей академической повестке, потому что я пришла к вам с противоречивой нотой. Я думаю, что мы сегодня поспорим. Готовьтесь, да. Потому что на прошлой неделе был юбилей такого одиозного и, как принято думать, скандального человека по имени Иван Бунин. И, в общем, в этот юбилей мы выпустили прекрасное видеоэссе, на мой взгляд. Видеоэссе — это такой у нас видеоформат, где идет озвученная статья, и под нее подкладывается какой-нибудь очень живописный, в тему подсвечивающий акцент и видеоряд. И мы сделали такой материал про темные аллеи. Он называется «Бунин без эротики. Как не заблудиться в темных аллеях Бунина». Да.
Ну, маркетинговое название такое.
Ну, я думаю,
в лучшем смысле этих слов.
Академии мы можем себе это позволить, потому что все-таки мы работаем на более широкую аудиторию, и наша задача как раз привлекать светских людей. То есть мы не бросаемся какими-то заявлениями и не пытаемся подстроиться под принятые шаблоны, потому что мы все равно продолжаем рассказывать то, что нам интересно в этой теме. И все-таки Бунин, на мой взгляд, очень трагичная личность, потому что вот к этой высокой дате, ну, как высокой, круглой и такой масштабной дате, очень сложно не назвать в сфере культуры людей, которые не вспомнили всю историю его очень неоднозначной личной жизни и прочих всяких фактов, которые касаются там всяких его личных историй. При этом, да, мы знаем, что, например, он довольно большую часть своей Нобелевской премии потратил на помощь ближним, на то, что он укрывал там во время войны у себя евреев и прочее, да. То есть это такой человек противоречия. Ну, как, наверное, любой человек себя это представляет, но мы, собственно, решили от этой повестки оттолкнуться и взяли книгу, которую на самом деле мы знаем со школьной скамьи, и каждый школьник до сих пор ее проходит. И такое есть ощущение, что вот именно в школе Бунин, он как-то и остается вот в этом тумане темных аллей. Конечно же, это очень большой сборник, и там тоже можно спорить, но есть в нем действительно светлые истории, светлые рассказы, в которых, с одной стороны, проявляется просто невероятный его талант и владение словом, но и помимо вот этой внешней, да, внешнего проявления формы, это, конечно, и наполнение. И вот в нашем новом материале 7 таких рассказов, как и очень известных, например, наверное, все вы помните «Холодную осень» Бунина, да, такой трагичный, но действительно с вечным смыслом рассказ, так и не самые его популярные из этого сборника. Поэтому вот заходите к нам в Академию, заходите на сайт журнала «Фома», в раздел «Академия журнала «Фома» и смотрите, читайте.
Так, Кира, почему ты не любишь Бунина?
С одной стороны, лауреат Нобелевской премии пишет в письме архимандриту Киприану Керну: «Батюшка, благословите меня, чтобы мне было легче жить». С другой стороны, мы знаем сладострастие темных аллей И, конечно, я не буду ненавет, чтобы говорить об этом и анализировать творчество, уж тем более духовную жизнь Ивана Бунина. Понятное дело, что он стоял особняком, об этом говорит Иван Ильин, об этом говорит Иван Шмелев, что он несколько не влился вот в общую часть вот этой религиозной мысли перед революцией, уж тем более после нее. Он стоит особняком, у него было на все свое собственное мнение, свое собственное суждение. Но, как говорят буниноведы, я немножко успела почитать перед твоим выступлением, Моль, что все-таки Бунин... И вот с этим я согласна, поэтому и повторяю, что Бунин прозаик заслонил Бунина поэта. Все-таки поэзия Бунина, она очень чиста, она очень такая какая-то прозрачная, как слеза. А вот проза Бунина, она все же действительно во многом двусмысленная. Мне кажется, что до определенного возраста некоторые произведения Ивана Бунина лучше не читать. И мне это очень сложно говорить, потому что он все-таки включен в школьную программу, да, и что-то меня лично коробило. Я не буду сейчас смущать слушателя, но что-то меня скоробило. Но, в принципе, это модно было. У Куприна тоже были какие-то такие игры с границами, да, сладострастия, какими-то описаниями, какими-то, в общем, да, такими страстями. Игр, да. Но Достоевский это делал, знаете, так отчаянно, как говорит Владимир Романович Легойда, в отчаянии Достоевского мы боимся смотреть, потому что очень часто видим там себя. Это другое, это такая рефлексия. А вот зачем это делал Бунин, я не знаю, потому что, опять же, некомпетентно об этом рассуждать. Ну вот мы говорим здесь о личных осуждениях.
В таком случае нам нужно всем здесь расходиться, потому что мы все не буниноведы, наверное, стоит признать сразу.
Нет, расходиться не стоит, Оль, ты как филолог просто больше включена в эту историю.
Я сейчас разойдусь.
Больше включена в эту историю.
На самом деле...
Я могу говорить только о личных ощущениях.
Ну, как филолог, я могу тогда говорить только о Бродском, получается.
Нет, я на самом деле очень благодарен Ольге за вброс этой темы, потому что, ну, вообще большое количество разных аспектов у нее есть. Я очень рад возможности об этом вот публично порассуждать. Мне, во-первых, кажется контрпродуктивным методологически оценивание писателя по его личной жизни. Его личная биография, страсти и семейные отношения – это одно. Литература, которую он после себя оставил – другое. Это, конечно, вещи связанные, но мерить одно другим, мне кажется, некорректно. Как говорит другой очень сильно с христианской точки зрения пререкаемый писатель Сергей Довлатов, в каждой литературной материи есть три пласта. То, что автор хотел показать, то, что автор сумел показать, и то, что автор показал, сам того не желая. И вот мы, как читатели, как правило, находимся на этом третьем уровне. Что мне дает литература Бунина, Достоевского или Довлатова? Как я, как христианин, ее прочитываю? И в этом смысле Бунин – громадное поле для погружения и размышления. И, в общем-то, неважно, как он там на самом деле жил, кто мы такие, чтобы судить. А что касается собственного содержания, тут я тоже не согласен с тем, что он какой-то он мутный, странный и всякое такое. Но, наверное, есть разные, просто у меня есть несколько контрпримеров. Я знаю священника, который, приходя к детям, чтобы с ними с чего-то начать разговор про то, как важно строить брак целомудренно и вот не просто свободные отношения, а замужество, начинает с бунинского рассказа «Муза» из «Темных аллей», вот где описывается ситуация такого как бы свободных отношений, которые в итоге ни к чему не приводят. Но вы же так не хотите, чтобы, как у вас, чтобы была вот та пошлость, которая в итоге заканчивается рассказ «Муза». Но тогда вот есть ли нормальный путь? Брак и так далее.
Ну, потому вот. Что тут были комментарии этого священника, понимаешь? Так и без комментариев так и читать это крайне сложно.
Ты знаешь, ну вот у меня есть свой, видимо, тоже травмирующий в хорошую сторону опыт. Я когда учился в институте, мы ставили просто спектакль по «Темным аллеям», и наш режиссер, руководитель студенческого театра МГИМО Николай Николаевич Болотов, глубоко церковный человек, вообще он возмущался, говорил, а какая там эротика? Где вы там ее нашли, в этом Бунине? Да там, как бы, почитайте описание, я не знаю, другого такого же красивого описания Елизаветы Федоровны, как в «Чистом понедельнике». Знаете, я помню, что к вопросу о надежде или безнадёге у Бунина, я помню, вот я как раз играл в отрывке по, собственно, «Темным аллеям». И там есть фраза, когда герой впервые узнает вот эту вот героиню, которую много лет не видел, ее зовут Надежда. И он говорит: «Надежда, ты?» И мне режиссер говорит, это же не про имя. Это вот надежда. Надежда. А это не обращение, вернее, это обращение, но это здесь больше, чем это. Если этого... Красота в глазах смотрящего. Я помню, мы когда выпустили спектакль, и кто-то вот студенческое наше, просто вот в сообществе, какие-то комментарии писал из серии, да что вы там понаставили? Где любовь, где страсть, где все то, за что мы любим Бунина? А мы любим Бунина не за это. Ну, это первый момент. А второй момент, наш спектакль назывался «Темная аллея. Точка. Окаянные дни». Вот у Бунина нужно же еще «Окаянные дни» читать. Его дневник революционных дней, от которого он, насколько я понимаю, потом чуть ли не отрекался, тут буденоведно должны подсказать, но ты читаешь и понимаешь, что это документ эпохи, и там есть потрясающие слова. Такое действительно покаяние. Что такое «Окаянные дни»? Это дни, за которые нужно каяться. И там есть такие слова, когда Бунин как бы от себя говорит... что вот сейчас мы живем, вот если я не путаю, если я сейчас, я давно не перечитывал, если я не путаю контекст, сейчас мы там живем там, в Париже, в Константинополе и так далее. Вот я вспоминаю те дни, когда мы еще были в России и ходили в церковь, и дальше он пишет пронзительные вещи. И в церкви было, помню, только одно желание, одна мечта – выйти на паперть покурить. Пишет Бунин. Это такое покаяние, это такое сознание той России, которую мы сами потеряли вот для Бунина, как мне представляется. И это все есть и в темных аллеях, как мне кажется, эти герои прошли через окаянные дни. Ну и вообще «Чистый понедельник» — история про, по сути, Марию Египетскую. Почему нет? Где там вот все те мотивы, без которых, казалось бы, Бунин непредставим. Вот я тут в этом смысле всецело за чтение через, через эти смыслы.
Кость, ну я вот хочу тебя подхватить в том плане, что именно как читатель, тоже мое личное мнение, возможно, я читала не все рассказы из «Темных аллей», но... Из того, что я помню, из того, что я перечитывала, когда мы готовили этот материал, вот у меня сложилось твердое впечатление, что страсть как таковая у Бунина — это не главная смысловая доминанта. Он показывает, что после. Он показывает эту пустоту. Он показывает неприятные вещи, которые... Ну, неприятное состояние. То есть он это не воспевает как какой-то призыв, что давайте, давайте, там, жизнь сейчас, потом не будет, и вот это вот все прочее, да, что мы слышим каждый день. То есть у него действительно есть вот это, может быть, не...
Жизнь одна.
Не самая приятная черта, да, когда он заглядывает в тайны, в такие потаенные углы души, где прячутся вот эти страсти, да, там, вспомним, все проходим мы в школе «Легкое дыхание», все мы помним, да, там вообще такие потаенные тонкости, там вообще подростковые, женской натуры, которые, опять же, выливаются в пустоту.
«А Бог был ясен, радостен и прост. Он в ветре был в моей душе бездомный». Поэтому, да, действительно, буду перечитывать Ивана Бунина. Может быть, я и не права по поводу «Темных аллей». Какие-то детские ассоциации, может быть, не те сработали. Так что спасибо, коллеги, спасибо, Константин Михайлович.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущая радио «Вера» Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, завсегдатая журнала, Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия журнала ФОМА», и Арсений Федоров, заместитель главного редактора радио «Вера». Кира, а твоя тема?
Вы знаете, мы уже несколько лет делаем программы, когда приближается День памяти Иосифа Муниса Кортеса. Это чилийский иконописец, хранитель Иверской монреальской иконы Божьей Матери, который был совершенно чудовищно убит в 1997 году в Афинах. Да, записываем передачу с его кумовьями Ксенией и Алексеем Волковыми, которые уже, вот, мне кажется, лет 10 делают мероприятие «Вечер памяти», посвященный, соответственно, брату Иосифу Мунису Кортесу. Честно, я о нем слышала с детства и слышала от мамы, и среди всего того, что говорила мне мама, почему-то это очень врезалось мне в память. Она мне сказала, как-то показывали в новостях, по-моему, когда его убили, она мне сказала, это же Иосиф, Иосиф Мунис Кортес, хранитель Иверской иконы. Я совершенно не знала, кто это, но мне так это врезалось в душу, что когда я познакомилась с Ксенией, Арсений, в общем, сказал мне, ты знаешь, у тебя будет программа скоро с кумовьями брата Иосифа Муниса Кортеса. И мне настолько это отпечаталось, как будто я сейчас буду делать программу о человеке, которого знаю давно и близко. И вот в течение этих вечеров памяти я понимаю, что да, мы действительно с ним каким-то образом познакомились. И вы знаете, каждый раз паки и паки меня поражает одна история, связанная с Иосифом. Для тех, кто не знает, Иосиф, будучи верующим человеком, а в роду его все мужчины были Иосифами, это очень интересно. Абсолютно все мужчины его были Иосифами.
По-моему, старшие.
Ну да, отец, дедушка, да. Вот, да, старшие, конечно, да. Ну уж не совсем все Иосифы, да, Иосиф, было бы Иосиф странно, Иосиф. Было бы странно, да. И вот он приехал на гору Афон, и что-то с ним там произошло, когда он увидел Иверскую икону Божьей Матери, он попросил у настоятеля отдать ему эту икону, он сказал, да вы что, как можно, как это вообще возможно, чтобы взять, снять икону, отдать ее в руки обычному мирскому человеку. И вот на следующий, он смирился, что да, икону уже не удастся как-то вот, в общем, ему получить в дар. И когда они уходили из монастыря, настоятель догнал его и сказал, простите, Матерь Божия сказала мне, что я должен отдать вам икону. Он надал икону Божьей Матери Иосифу, она обильно мироточила, этого много свидетельств, от нее шло много исцелений, он ездил по разным городам и странам с ней, просто являлся ее хранителем, служил Божьей Матери, он говорил, что как-то вот на сердце Божьей Матери ему, в общем, передает, что его сердцу куда надо ехать, кому надо идти домой, кому надо помогать. Это был совершенно самоотверженный человек, но, что удивительно, очень прост в обращении с людьми, очень прост, несмотря на всю свою высокую духовность, в общении с любым человеком. Он с каким-то ученым человеком и с простецом мог найти общий язык, и это просто удивительно. И Ксения в одной из программ рассказывала, что когда они сидели с Иосифом у них в квартире там в Америке и пили чай в Нью-Йорке, они пили чай, ну, час, может быть. Потом они зашли в гостиную, где стояла икона, и под иконой на полу все было залито маслом, миром благоухающим. Ну, это вообще просто потрясающе. И что удивительно, однажды в аэропорту Иосифа остановила, в общем, смотрели на досмотре женщина, по-моему, на таможенном контроле, и сказала все, в общем, такую некрасивую очень фразу сказала, забирайте своего идола и уходите. И Иосиф, который отличался мягким очень нравом, деликатным подходом к людям, сказал, я не уйду, пока вы не извинитесь перед Божьей Матерью. В общем, там позвали полицию, позвали начальство аэропорта, там, в общем, остановили все, что можно, все очереди, все встало, да потому что женщина, которая работает на таможне, не собиралась это делать, ну как можно, она даже, видимо, верующей-то не была, а тут извиняться перед Божьей Матерью. В итоге добились, да, действительно, она извинилась. И он прошел с этой иконы. Меня вот эта твердость человека, который мягкий по своему характеру, вот она меня, вы знаете, поражает. Из всех историй, связанных с Иосифом, я именно ее заприметила, потому что, наверное, это перекликается и со мной, потому что в некотором смысле я преодолеваю себя, когда мне нужно проявить твердость. Мне это трудно. Мне трудно с хамством прямым. Я впадаю в ступор. Не то, что мне страшно или неудобно кого-то обидеть, я впадаю в ступор от хамства. Мне нужно какое-то время, чтобы прийти в себя и ответить. Я впадаю в ступор от грубого нарушения границ. От вмешательства вот просто в душу, под кожу. Мне очень тяжело, когда люди ведут себя нагло. И я проявляю такую мягкость и совершенно неуместную. Ну ладно, это когда касается меня. А вот Арсений в начале программы сказал, когда будут гонения, или когда надо будет нанести крест на кожу. Вот как мы сможем его нанести, если мы будем знать, что этот крест – это свидетельство нашей преданности Христу? Сможем ли мы его нанести, если будет властвовать богоборческая власть, и этот крест может стать для нас прямой дорогой к физической смерти? Вот это вопрос, который я себе часто задаю, потому что одно дело говорить о вере в мирное время и свидетельствовать о Христе по радио, по телевидению, через средства массовой информации, делать это смело, спокойно. А другое дело, когда ты не понимаешь, доживешь ли ты до конца сегодняшнего дня, как это с Иосифом получилось. Этот человек, который был мягкий по натуре, он проявлял такую твердость в служении Божьей Матери, и ведь в 97-м году его ритуально убили. Это никакой не секрет, это не домысл маргиналов. Там было действительно определенные какие-то вот, в общем, действия, которые были над ним совершены. Это все доступно в интернете, можно поподробнее посмотреть, если кому интересно. Хотя, честно говоря, читать очень тяжело. Есть фильм «Посланник» Ксении Волковой как раз. Там об этом все подробно описывается, все эти, в общем, действия, которые были с ним совершены. Но что удивительно, он предчувствовал все, он готовился, он последний год говорил, что ему снятся тяжелые сны, что у него тяжелые предчувствия. Он завещал оклад, как будто чувствовал, что что-то будет, оклад от иконы Божьей Матери, а сама икона пропала в тот же день, когда убили Иосифа. Да, и вот что удивительно, люди собираются на этих вечерах, которые, они ведь очень много рассказывают об участии Иосифа в их жизни, о том, как он им помог, как он им ответил. И я одна из тех людей, мне было очень трудно в момент знакомства с Ксенией, когда как раз мы делали эту программу очередную, у меня был очень трудный период в жизни. И вот я хожу по дому, собираюсь на этот вечер памяти, один из, это был какой-то 2021, по-моему, год, собираюсь на этот вечер памяти, и говорю: Иосиф, ну вот мы с тобой не знакомы, но теперь-то знакомы, ты теперь же мне можешь как-то помочь, вот разрешить эту ситуацию. А ребенок мой маленький, третий тогда еще, совсем маленький Ванечка, он смотрел мультик. Он смотрел мультик про животных, и одну лошадь звали Хосе. И в тот момент, когда я захожу на кухню, из мультика доносятся: ну как же Хосе тебя бросит? Хосе не оставит тебя, он поможет тебе. А Иосифа все звали Хосе, потому что по-испански Иосиф – это и есть Хосе. Муниз Кортес. Что вы думаете? Я вам даю вот просто честное слово, свидетельство о том, что я это слышала. И я такая: Ванечка, Ванечка, подожди. И я начинаю перекручивать, я начинаю искать эти моменты. Да, там очень много фраз, касающихся Хосе, потому что главный герой этого фильма, мультика – это Хосе. Там миллион, просто бесчисленное количество вариаций на тему Хосе. Но этой фразы, что Хосе обязательно тебе поможет, Хосе тебя не оставит, как ты думаешь, он же не бросит тебя, ее не было, этой фразы. Ну, слава богу, до этих пор я как-то вот не страдала, в общем, слуховыми галлюцинациями. Поэтому это было настоящее чудо такое. И действительно, через знакомство с Ксенией, там как-то косвенная эта ситуация, через Иосифа, через Иверскую икону Божьей Матери, список которой, кстати, Ксения приносит на эти вечера, и оклад этот продолжает обильно мироточить временами. Да, от иконы. Действительно, вот эта косвенная ситуация исправилась. Поэтому я свидетельствую об этом, рассказываю вам про Иосифа. Может быть, кому-то он тоже может помочь своими молитвами. Тем более, кстати говоря, в грузинской церкви он уже является местночтимым святым. Некоторые поместные церкви его уже причисляют к лику святых.
Ну, вспомнил ты об этом, потому что вчера был
день. Вчера был день памяти, как раз 30-го, в 6 часов вечера в храме князя Владимира в Тушине проводился этот вечер. Традиционно он проводится в храме Великомученицы Татьяны при МГУ много лет, но сейчас там ремонт, поэтому временно празднование перенесли. Поэтому, да, вчера был его вечер, вечер его памяти, и вот вследствие этого я, конечно, сегодня здесь сижу и вещаю об этом. Спасибо. Мой доклад окончен.
Ну, по ассоциации давайте вспомним, что у нас совсем скоро праздник другой, любимейший народом иконы,
Казанской
иконы Божьей Матери, день народного единства.
Да, действительно, вот интересно, насколько много у Богородицы икон, есть, и многие из них вот, разные, все чтимые, все к ним люди прибегают, получают какую-то помощь, даже вот спроси кого-то, ты знаешь икону там Иверскую, Казанскую, да, знаю, а как выглядит, чем отличается? Большинство не скажет и не отличит, хотя, наверное, узнает, когда к ним подойдут. И это очень интересно, потому что, ну, вот, как бы вроде кажется, Богородица, ну, ее изображение, почему они разные, почему мы читаем разные иконы? Ну, вот ты, когда начинаешь об этом думать, даже не хочется как бы в это погружаться и размышлять, почему? Ну, вот так. Вот так оно есть, люди писали эти иконы, они прославлялись в разных регионах, в разных местах, в разных монастырях, по этим местам они получали свои наименования, и это, собственно, и достаточно, ну, вот лично мне. А при этом через эти иконы мы получаем какое-то действительно вот такое утешение, придя в Иверскую часовню в Москве, поклонившись иконе, вот я ощущаю какую-то радость. Приходя в Донской монастырь, там поклоняясь иконе Богородицы, тоже ощущаешь какое-то вот тепло и поддержку от Богородицы.
Кстати, Иверская тоже была не так давно, 26 октября, между Иверской и Казанской неделей практически.
Да. Я помню, когда я была маленькой, для меня это было совершенно каким-то непонятным местом в православии. Я все думала, почему так много Богородиц? Она вроде одна, но ее так много. Мне все время казалось, что это разное. Они же еще не похожи друг на друга.
Да, вот это, кстати, очень важно, потому что я помню, особенно вот в 90-е годы, эти иконы именовались именно Иверская Богородица или Казанская Богородица, так люди говорили. И, в общем, важно от этого отходить, потому что действительно Богородица одна, а это просто именование ее икон. Поэтому Иверская икона Божией Матери, Казанская икона.
Ну вот в качестве эпилога. Мы сегодня много говорили про писателей, про писателя и про то, что есть его жизнь, и есть то творчество, которое он потом после себя оставляет, и которое, вне зависимости от его биографии, может как-то в сердце какой-то уголок занимать. Вот просто в качестве продолжения и завершения нашего сегодняшнего разговора из Цветаева, из ее стихов о Москве: «На каторжные клейма, на всякую болезнь младенец Пантелеймон у нас целитель есть, а вон за той дверцей, куда народ валит, там Иверское сердце червонное горит». Спасибо огромное. Прекрасно. Наш еженедельный журнал, как всегда, блистательно прошел. Ровно через неделю в это же время снова будем листать страницы нашего журнала. Сегодня в студии были ведущие «Радио Вера» Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, и завсегдатые журнала Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия журнала ФОМА», и Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера». Дорогие друзья, до свидания, до новых встреч.
До свидания.
Всего доброго.
Журнал на радио «Вера».